Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что мой старый знакомый Стас Асафьев подарил мне занятие спорт в школе вождения Ратата. И я целых 3 часа гонял по кольцевым гонкам, загибался, вспотел, потому что там, помимо того, что просто на улице тепло, еще нужно надевать одежду с длинным рукавом, а еще подшлемник, а еще шлем. В общем, короче, вылезаешь оттуда как из бани, но зато довольный. Занятия проходят на треке, который называется ADM Raceway, и мой лучший показатель — 2 минуты 13 секунд. Роман Масленников обратился к главе города с инициативой сделать Артемия Лебедева, меня, почетным гражданином Торжка. Как работает пиар? Придумываешь какой-то интересный калорийный пиар-повод и попадаешь в заголовки в СМИ. Особенно это классно работает во всяких регионах и провинциях, потому что там настолько большой информационный голод, что готовы писать абсолютно о любой хуйне. Пиарщик Роман Масленников приехал в Торжок, встал там с моим портретом и обратился к главе города со словами, что смотрите, сколько раз Артемий Лебедев, это я, писал про вас всякие разные хорошие слова, как он хвалил Торжок, как он говорил, что это мега пиздатый классный город, и давайте сделаем его почетным гражданином Торжка. Я сам в жизни никогда не гнался ни за какими титулами, не вступал ни в какие ассоциации, кроме тех исключений, когда эти ассоциации или награды сами пытались меня найти. Так что, если мне предложат стать почетным гражданином Торжка, я отказываться не буду, потому что это почетно и красиво, и вообще Торжок — один из моих любимых городов. Но сам я, конечно, никогда в жизни ни на какие такие статусные вещи заявок не подавал. Скажем, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени у меня появилась не потому, что я постучался и попросил мне эту медаль выдать, а просто меня спросили, не против ли я буду ее получить. Я сказал, что я не против, потому что мои заслуги абсолютно очевидны. Медаль — это полученных 25-летию Рунета. Или, например, я состою в Союзе кинематографистов, потому что еще в незапамятные времена основатель смешариков Анатолий Прохоров меня туда пригласил, потому что он мудро предвидел, что скоро появятся новые экранные технологии, и в Союзе кинематографистов нужны какие-то свежие люди, типа меня, молодого юного интернетчика. Соответственно, с тех пор я так там и состою. Впрочем, членские взносы в Союз кинематографистов я не плачу, но зато и не получаю от них всякий спам, который раньше мне приходил со всякими срачами, кто там получит какое здание и кто любит или не любит Михалкова. Одним словом, если какая-то награда хочет меня найти, я не против, пусть приходит. Правительство утвердило план по борьбе с излишним использованием иностранных слов. Этот план утвержден с целью защиты от деструктивного информационно-психологического воздействия. Угадайте, сколько здесь слов русских. Короче, абсолютно полная шляпа, говно и бессмыслица. Если кто-то хочет бороться с иностранными словами, можно их просто не употреблять. А так, в принципе, и слово «план» является иностранным, и слово «депутат» является иностранным, и даже слово «Россия» является иностранным. ЦБ пока не планирует выпускать банкноту с изображением Сочи. В каких-то телеграм-каналах начали распространять изображение купюры 10 тысяч рублей, на которой изображено Сочи. В принципе, купюра абсолютно полное говно, такое же говно, как новая 5-тысячная купюра. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Полная хуйня, полная деградация. Вообще там, видимо, ни одного нормального художника уже не осталось. Дизайнеров там в принципе не привлекали. Какой-то ужасный, чудовищный микрософтовский шрифт. Логотип вместо раньше хотя бы висел логотип Центрального банка, сейчас висит герб России, причем он уменьшен до размера просто какого-то наночипа. Абсолютно полное позорище. Вот если на что-то и надо государству тратить усилия для повышения престижа страны, то, конечно же, на редизайн банкнот. Потому что то, что мы имеем сейчас, это абсолютно полное говно. Гораздо лучше перерисовать банкноты и сделать так, чтобы на них было приятно с уважением смотреть, вместо того, чтобы бороться с засилием иностранных слов. Кстати, и слово банкнота, и слово купюра иностранные. Так что если кто-то хочет никогда не доставать капусту из бороды, тот может говорить бумажные деньги. Хотя, блядь, что я говорю, и слово бумажные, и слово деньги тоже являются заимствованные. Одно из тюркского, другое из итальянского. В России запустят серийное производство чипов по 65-нанометровому техпроцессу к 2028 году. Мы всю жизнь в России выпускали самые большие чипы и не планируем останавливаться на достигнутом. Будем и дальше бить все мировые рекорды по величине наших микросхем. В то время как в мире уже осваивают процессы 2 нанометра, у нас как раз наконец-то сейчас, блядь, начнется 65 нанометров. То, что в мире ребята выпускают уже последние лет 25. Обязательно подписывайтесь на мою страницу во ВКонтакте, а также на мой Дзен, а также на мои Одноклассники, а также на мой Телеграм, а также на мой Инстаграм, а также на мой ТикТок, а также на мой Телетайп. Во всех соцсетях, в которых сможете меня найти, включая Лайки и Япи, обязательно на меня подпишитесь. Кстати, Лайки — вообще полная шляпа, там настолько все сделано через жопу, что диву даешься. Я зашел в какие-то туда дебри, и вдруг оказалось, что я там заработал типа 250 тысяч рублей. Я думаю, ну ладно, неплохо, неплохая прибавка к пенсии, дай-ка сниму. А это какие-то бобы, и эти бобы надо было, почему-то мне предложил их превратить в бриллианты, я превратил их в бриллианты, и оказалось, что бриллиантами я могу только какие-то покупать лайки и засунуть их все в жопу. Короче, это оказались не деньги. А для того, чтобы превратить бобы в деньги, нужно было нажать на другую кнопку. В следующий раз обязательно попробую. ВК-видео запускает новое эксклюзивное шоу «Большая прожарка». 4 июля вышел первый выпуск. Ведущий шоу, как обычно, Азамат Мусагалиев. Формат всем знакомый. Опытные комики прожаривают разных знаменитостей. Первый на очереди Гарик Харламов.
У нас с Гариком такая большая разница в возрасте, что я гожусь ему в жены.
Я тоже с удовольствием принял участие в этом проекте. Следите за выпусками. Нигде вы этого выпуска не увидите, кроме как в ВК-видео. Поэтому, любители юмора и Азамата, с 4 июля смотрите шоу «Большая прожарка». Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем МИР и ШЭТАП. Первый этап состоится уже в августе, так что скоро можно будет ездить в Иран и там платить картами МИР. А персы смогут приезжать к нам в Россию и платить своими шетабовскими картами. Тут-то жалкие пиндосы и заплачут, потому что их вонючий доллар никому не нужен. Моди и Путин обсудят использование карт Рупей в России и МИР в Индии. Интересно, что в Индии карта называется Рупей, при этом Ру – это не от слова Россия, а от слова Рупия. С Индией у нас тоже состоится обмен платежными системами, и индийцы смогут приезжать в Россию и платить своим Рупеем, а мы сможем приезжать в Индию и платить там своими картами МИР. Так что это прекрасно и замечательно. На прошлой неделе приезжал Орбан, глава Венгрии, на этой неделе приезжал Моди, премьер-министр Индии. Короче, похоже это на все что угодно, только не на международную изоляцию. Обвиняемых предложили отпускать под залог, если они примирились с потерпевшими. Сейчас у нас в СИЗО содержится 100 тысяч человек, причем большинство из них по обвинению в преступлениях средней и малой тяжести. То есть, в принципе, полная хуйня. Спиздил курицу, спиздил шоколадку и так далее. Так что, если у обвиняемого есть возможность договориться с потерпевшим о том, что потерпевший так уж и быть, ладно, хуй с ним прощает, то тогда обвиняемого могут выпустить из СИЗО для того, чтобы он ждал своего наказания, например, у себя дома. И это, конечно, очень хорошо, если такой закон у нас будет, потому что огромное количество людей сидят в СИЗО ни зачем, плюс СИЗО это не самое сладкое место для того, чтобы там проводить время. Пока что, пока мы не сделали новый дизайн для СИЗО. YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно рассказывающих о России. Ну, YouTube просто напрашивается, и сейчас новый виток русофобии. Иностранные блогеры, которые вели какие-то YouTube-каналы, причем максимально развлекательные, без политики, без всякой хуйни. Не то, что они там нахваливали Путина с утра до вечера, они просто рассказывали, смотрите, в Москве можно жить, вот там супермаркеты, вот метро, вот люди простые, вот здесь вот в парке можно время провести. Абсолютно нейтральнейший контент, но если кто-то может зайти и узнать, что оказывается в России не так страшно жить, то это, конечно, вредит американской пропаганде, поэтому такие каналы должны быть удалены. Ну, а дальше происходит стандартная схема. Приходит сообщение о том, что вы нарушили правила сообщества. Какие правила? Кто нарушил? Вообще никто не удосуживается обсуждать. Подать в суд невозможно. Никакие адвокаты это дело не могут размотать. У YouTube нет никакой ответственности. Тут же выходят всякие говнолибералы, которые говорят, что это частная корпорация, она делает все, что хочет. У нее свои правила поведения, фейс-контроль. Ну, короче, дальше просто человек сидит такой и плачет, потому что многолетний его труд, который он развивал на YouTube, думая, что это надежная платформа, идет коту под хвост. Главное помнить о том, что Америка свободная страна. Но Россия тоже свободная, поэтому возьмет и YouTube забанит нахуй. Сначала замедлит его, а потом просто сделает так, чтобы к нему нельзя было подключиться. Ибо нехуя нарываться. YouTube заблокировал каналы Шамана и Полины Гагариной. Недавно они попали под санкции ЕС. Продолжение той самой свободы слова, о которой нам рассказывали с детства, что она так свойственна Америке. Ведь Америка свободнейшая страна, там свобода слова, там демократия, там права человека и всякая прочая поебота. Но мы видим, как это выглядит на деле. Никита Нагорный, двоеточие. Сегодня не стало моего канала на YouTube. И олимпийские чемпионы тоже попадают под раздачу. Чувак 10 лет вел канал, подробнейшим образом рассказывал обо всей своей карьере, о спорте и так далее. Но это тоже все пошло коту под хвост, потому что Америка свободная страна, потому что свобода слова, права человека и всякая прочая хуйня. Эмпатия Манучи, двоеточие. Важное обращение. Ну и канал Вячеслава Манучарова, известного под псевдонимом Манучи, тоже был отправлен в тартарары коту под хвост. Потому что свобода слова, американская мечта, все дела, права человека и, естественно, первая поправка, а также свободная страна. В общем, теперь проект Эмпатия Манучи выходит в ВК-видео, а не на YouTube, потому что на YouTube его больше нет. Суд взыскал с Google 10 миллиардов рублей в пользу ее российского подразделения. Российское подразделение Google заработало дохуя денег и отправило 10 миллиардов рублей своей американской компании. Но сейчас российский суд постановил, что эти денежки давайте-ка возвращайте нам обратно, потому что они сейчас должны прийти в российский Google, и тут мы эти денежки заберем себе, потому что нехуй. В нескольких городах России отменили шоу студии Александра Гудкова. Несчастный Александр Гудков не сделал ничего плохого, зато огромное количество людей почему-то на него точит зуб, утверждают, что он поддерживает вооруженные силы Украины, что неправда, живет при этом в России, и какие-то шоу у него были запланированы по стране. Но тут пришли православные говноеды из движения 40-40, которые настучали разным губернаторам, сказали, а у вас тут враги народа ходят, а чё он, Украина, бы-бы-бы. Ну и, короче, шоу несчастного Гудкова позапрещали. Жду, когда нахуй запретят 40-40. Всемирный банк включил Россию в список стран с высоким уровнем дохода. Чтобы мы не расслаблялись, нам еще сообщают, что в этот же список попала Болгария и Палау. Найдите Палау на карте. Одним словом, те страны, у которых национальный валовый доход больше 14 тысяч долларов на душу населения, попадают в этот список. Ну и мы теперь в России тоже не исключение. Живем-поживаем, квасок попиваем. Самое дорогое изделие из меха в России было продано за 100 миллионов рублей. Это был какой-то иностранный жилет из рыси, который кто-то кому-то купил за 100 миллионов рублей. Непонятно, где в России рыси и почему из них нельзя сделать жилет и оставить деньги внутри страны. Но в любом случае этот заголовок говорит нам о том, что в России денежка имеется. Гжель к 2026 году выпустит до 140 тысяч изделий для экспорта в Китай. Все знают, что гжель – это керамика с подглазурной росписью кобальтовой краской. Она знаменита, и все думают, что это старинный русский, древнерусский промысел, что, наверное, еще Рюрик пил из чашки с гжелью. На самом деле, гжель появилась только после Второй мировой войны, где-то в 1946 году начали они возрождать эти самые вещи, потому что понятно, что в 19 веке тоже были чашки с синей раскраской, которые косплеили китайский фарфор. Собственно, даже по-английски слово «фарфор» звучит как чай, потому что весь фарфор приходил из Китая. Китайцы очень любили синюю краску, потому что кобальт позволяет запекаться при самых высоких температурах, а остальные цвета просто нахуй выжигаются. Ну и в 1978 году Наталья Ивановна Бессарабова, которая после войны возродила, собственно, вот эти голубые росписи, она получила государственную премию имени Репина за высокохудожественную керамику. Так что гжели в том виде, в каком мы его знаем, всего 70 лет. Кстати, гжели — это не одна деревня, а это так называемый гжельский куст. Это довольно большое количество деревень, вплоть до того, что они доходят аж до Московской области. Очень хорошо, что у нас есть такая узнаваемая керамика, что она ассоциируется с Россией, но для любителей истории гжели всего 70 лет, а не 1000. Зачитал рэп и крутанул вертушку, двоеточие. Вологодский губернатор нестандартно поздравил молодежь с праздником. Ну, Георгий Филимонов пока еще не губернатор, а временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области, но тем не менее он сумел прочитать трек из Run-DMC, а потом крутанул вертушку. Че не сделаешь, чтобы понравиться молодежи, особенно если ты сам еще молодежь. Полицейский города Шарлотт пойман на камеру при краже наличных у задержанного. В штате Северная Каролина поймали какого-то хера за превышение скорости, а также был ордер на его арест, начали шарить по машине, нашли у него там типа 7 с чем-то тысяч долларов. Ну, пока эта пачка переезжала в машину полицейского, оказалось, что там денег чуть меньше, спросили у потерпевшего, сколько бабок, он говорит, 7 с чем-то тысяч. Ну, значит, смотрят, а там типа 6 с чем-то тысяч. Начали искать, полицейский, который брал эти деньги и переносил в полицейскую машину, стал как-то глазки прятать, стал себя нервно вести, говорит, да я не брал никаких денег. Ну, короче, оказалось, что он все-таки 1000 баксов спиздил. Так что его уволили и сейчас будут судить. Материнская смертность в США самая высокая среди всех развитых стран. В Америке 32 смерти на 100 тысяч родов. Для сравнения, в России, например, только 14. Но в этом заголовке лукаво прячется тот факт, что большинство смертей при родах в Америке происходят среди чернокожих женщин. В любом случае, это лишнее напоминание о том, у кого система здравоохранения пизже. Конечно же, у нас. 6-летняя девочка, запертая в раскаленной машине бойфрендом своей матери, пока он работал, умерла. Абсолютно пиздец, но в Америке каждый год умирает в среднем по 38 детей в машине, где их забывают родители, закрывая двери, на жаре, на парковке. В принципе, может показаться, что это как-то овер дохуя, но нужно помнить о том, что Америка — это автомобилизированная страна, а там все происходит в автомобиле. В Америке есть почтовое отделение, которым можно воспользоваться, не вылезая из машины, есть банкоматы, к которым можно подъехать на машине. Ну и понятно, что и МакАвто, и Starbucks, и аптеки, и еще всякое бесконечное количество ритейла тоже заточено на то, что человек вообще не вылезает из машины. Нам все-таки такая степень автомобилизации не снилась. Плюс еще, если мы смотрим американское кино, мы видим, что они все время ебутся в машине. Опять же, просто потому, что у всех есть машина, и им лень оттуда вылезать. Если вы когда-нибудь ебались в машине, напишите, пожалуйста, в комментарии, когда это было и как, потому что, в принципе, мне кажется, что в России это достаточно экзотическая вещь. Хотя машины у нас точно такие же, но все-таки мы как-то больше любим поебаться на кровати. Женщина убила бывшую партнершу, которую навещала, а затем разбила машину с телом, сообщают власти. Какие-то лесбухи общались, одна какая-то была нервная и вообще просто агрессивная, убила свою подругу, посадила в машину, сделала вид, что там авария была, но судмедэксперта не обманешь. Он сразу сказал, от чего случилась смерть, и это точно была не автомобильная авария. По данным властей, 13-летний мальчик, державший в руках макет пистолета, был застрелен полицией Нью-Йорка. У него был такой макет пистолета Glock 17, что его вообще не отличить от настоящего. Со всеми маркировками, со всеми надписями, со всеми фасочками. В общем, просто 13-летний пиздюк имел при себе макет пистолета Glock 17. Ну и менты не стали долго церемониться, потому что один другому говорит, у него оружие. А для ментов американских это, в общем, означает только одно. Надо хуячить на поражение, потому что иначе захуячат на поражение тебя. Там с этим тоже довольно все просто. Короче, то, что пацан было 13 лет, это абсолютно его проблема. Нехуя шароебиться и грабить магазины с макетом пистолета Glock 17. 72-летний мужчина выстрелил в дрон доставки Walmart и был арестован, говорят полицейские Флориды. У Walmart, это такая большая американская сеть гипермаркетов, есть доставка с помощью дронов в некоторых штатах, где дрон прилетает к тебе, на тросе спускает твою доставку на лужайку и улетает дальше по своим делам. Какой-то дед не выдержал, что типа какого хуя тут, блядь, дроны разлетались, достал свою берданку, шмальнул в этот самый дрон, ну и дальше ему навесили всех возможных собак за опасное поведение, за порчу собственности, за то, что он стреляет без разрешения в населенные местности, ну и так далее. В России деды только клюкой могут размахивать, а американские сразу начинают стрелять. Поэтому дед получит за свой говёный характер по полной программе. Двое американцев индийского происхождения осуждены за мошенничество на 1 миллиард долларов в чикагской медицинской фирме. Подавляющее большинство компаний, которые в Америке собирают бабки под тем или иным предлогом, что на фондовом рынке, что для того, чтобы поднять свою капитализацию, они являются жуликами, мошенниками, прохиндеями. Но здесь в данном случае тоже не исключение. Какие-то ребята сказали, что у нас супер-пупер-мега-стартап, сейчас вот мы тут соберем бабки, давайте нам, пожалуйста. Выставляли лишние счета инвесторам, у них какой-то был медицинский софт, и якобы им все пользовались, а потом они накручивали метрики как пиздец, собрали дохуя денег, но тут их и нахлобучили. Канадец стал первым кандидатом в истории страны, набравшим 0 голосов на выборах. Феликс Антуан Амель был одним из 84 претендентов на муниципальных выборах в Торонто, и он набрал 0 голосов на выборах. Прикол в том, что он даже сам за себя не поставил галочку. Такой вот красавчик. Страница с онлайн-петицией об импичменте президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю обрушилась после того, как на сайт пришло более 800 тысяч человек. Это, судя по всему, уже будет третий подряд южнокорейский президент, которого хотят заимпичить, потому что там народ какой-то бурный, президенты какие-то коррумпированные. Ну и, короче, ребята не отказывают себе в этом самом удовольствии. Так что тут еще плюс у них оказалось IT хуевое, потому что когда прошло всего 800 тысяч человек на сайт с петицией, сайт не выдержал. Приходите за дизайном сайтов к нам в студию Лебедева. Наши решения не падают от нагрузки 800 тысяч человек. Мы создаем высоконагруженные проекты, которые еще и выглядят охуенно. Туристов будут штрафовать за мочеиспускание в море на популярном курорте Европы. В испанской Марбелье собираются тех людей, которые зашли в море и там нассали, штрафовать на 750 евро. Каким образом можно будет вычислить, кто нассал, а кто нет, непонятно. Я всю жизнь ссу в море, в бассейнах, в душе, и никто еще ни разу в жизни меня не запалил. Клещи на пляже, двоеточие. Возможно ли? А у Испании есть два анклава, которые находятся на самом деле в Марокко. Это Сеута и Мелилья. Так вот, на пляже Сеуты обнаружились клещи. Откуда они там взялись, непонятно. Так что вполне может быть, что это имеет отношение все-таки не к Испании, а к Марокко. Министр культуры Норвегии публично потрясла голой грудью в поддержку ЛГБТ. Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яферю потрясла своими голыми сиськами с нахлобучками, с помпончиками в поддержку ЛГБТ. Какое счастье, что мы живем в стране с традиционными ценностями, и у нас министр культуры не трясет своими сиськами в поддержку чего-либо. Потому что задача министра культуры заключается не в том, чтобы самому создавать какие-то культурные события. Но вообще, конечно, это очередной замечательный подарок русской пропаганде, а также иллюстрация того, насколько ебнулись в Европе. У нас в стране полным-полно мест, где можно посмотреть на то, как трясут сиськами, но только, слава богу, это делают не министры культуры. Бельгийский спортсмен пытается побить рекорд расстояния, пройденного в инвалидной коляске за 24 часа. Там чувак хочет побить все возможные рекорды в инвалидном кресле, он хочет больше всего пройти километров за сутки, он хочет быстрее всех пройти 100 километров, он хочет проехать дальше всех на инвалидном кресле, но жалуется, что никто ему за это не дает никаких спонсорских бабок, потому что всем насрать. Опрос, двоеточие. Многие финны планируют сократить использование автомобилей из-за высоких затрат. Короче, когда у людей мало денег, они начинают пересаживаться на поезда или ищут еще какие-то альтернативные способы перемещения, потому что машины подорожали. В импортном кране нашли 3 тонны кокаина. Из Южной Америки в Нидерланды был отправлен какой-то большой строительный кран, и когда он оттуда доплыл, полицейские, видимо, кто-то им шепнул на ушко, что надо там покопаться в этом самом кране, они покопались и нашли там дохуя кокаина. В данном случае груз был оценен в 220 миллионов евро. Пару пачек пошлют в подарок Зеленскому, остальное сожгут. Нашла в Твиттере видео с процессом engagement farming, искусственное создание активности, переходов комментов, лайков вокруг социальных сетей или публикации заказчика с помощью ботов, за счет чего алгоритмы соцсетей чаще выдают контент заказчика в рекомендации реальным пользователям. Теперь мы видели все. А также нужно всегда иметь в виду, что огромное количество метрик, которые мы наблюдаем, они на самом деле накручены. Особенно, когда мы видим какую-нибудь популярную певицу, у которой в Инстаграме 10 миллионов подписчиков, из них можно смело предположить, что 8 были куплены. Австралия просит интернет-компании рассказать, как они запретят детям смотреть порно. Как они запретят? Скажут, что придумали такой-то алгоритм, который подтверждает возраст, тыры-пыры, но понятно, что дети обойдут любой алгоритм и все равно будут смотреть порнуху. Напоминаю, что у нас на сайте издается прекрасная медиа для дизайнеров, которая называется Журналус. Подписка стоит всего 3999 рублей в год, то есть чашка кофе в неделю. Это потрясающий интеллигентный дайджест, в котором собрано все самое лучшее, интересное, важное за неделю. Все новости, все интервью, все шрифты, все рассказы про айдентику, все события в мире искусственного интеллекта. Подписывайтесь и читайте либо у нас на сайте, либо в виде почтовой рассылки, либо в виде телеграм-канала. А также существует бесплатный телеграм-канал Журналус Лайт, в котором пару ссылок в день публикуется для того, чтобы можно было посмотреть, какого качества материалы ждут тех, кто подпишется. А также у нас есть корпоративная подписка для тех работодателей, которые любят свои дизайнерские отделы. Если у вас есть кофемашина Nespresso, а я знаю, что где-то она у вас точно есть, мы производим для нее специальные кофейные капсулы, которые к ней подходят, с прекрасными, замечательными вкусами. Сами находим зеленый кофе, сами обжариваем, фасуем в капсулы и продаем для того, чтобы можно было с утра получить удовольствие, засунув капсулу в кофейную машину Nespresso. А я напомню, что Nespresso – это лучшее решение для того, чтобы сделать кофе дома. Ну, кроме случаев, когда кто-то любит варить кофе в турке, все остальные решения для дома – полная хуйня на постном масле, всякие вот эти саеки, где нужно нажать на кнопку и там якобы смелится зерно, это все полное шляпа, во-первых, потому что там вкус как у говна, во-вторых, потому что все это забивается, никто эти машины не чистит. Одним словом, Nespresso — это самое лучшее решение, именно поэтому мы выпускаем капсулы для этих кофемашин. Хотя Nespresso свалили с русского рынка, с катертью нахуй дорога, есть огромное количество машин, которые поддерживают этот стандарт, и мы тоже. Книжка нашего издательства «Философия дизайна» Германа Цаффа продается у нас в магазинусе. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике в этой прекрасной книжке. Замечательно оформлено, легко читается, является отличнейшим подарком вашему знакомому дизайнеру. Кстати, это тот самый Цапф, в честь которого назван шрифт Цапф Дингбац. Еще у нас в магазинусе продается для ваших детей старше 10 лет прекрасные наборы I.O. Kit. Есть базовый набор, а также с помощью него можно собрать сонар или электронные часы. Покупайте у нас в магазинусах. 10 июля этого года издательству нашей студии исполняется 20 лет. Как бегут годы. И в честь этого события мы предоставляем скидку в 20% на все книжки нашего издательства. Ссылочка, конечно же, находится в описании. Обязательно заходим и покупаем. А в ближайшие выходные 13 и 14 июля в Москве в библиотеке для молодежи пройдет студийный фестиваль, где можно будет приобрести наши книжки и послушать выступления сотрудников и партнеров студии. Вход свободный. На Украине убийства сдающихся в плен русских раскололи подразделение, возглавляемое американцами. Кажется, наших хохлятских братьев немножко сливают. Там рассказ про то, что есть какой-то батальон, где руководят американцы, и какое-то количество иностранцев еще есть, а также какое-то количество украинцев. И вот они взяли сколько-то русских в плен, и вместо того, чтобы их просто подержать, покормить, вылечить, а потом вернуть и обменять на своих пленных, они их там просто тупо убивают. Ну и какой-то испанский медик охуевает от этих событий и дает интервью New York Times, в котором рассказывает об этих ужасах войны. Чешский военнослужащий из нацистского батальона «Карпатская сечь» предстал перед пражским судом. В Чехии нельзя просто так поехать и воевать за иностранное государство, это уголовное дело. Какой-то хер решил, что он сделал доброе дело, поехал на Украину, там воевал, ну а когда вернулся, его стали судить и посадят в тюрьму, потому что наемничество в Чехии без разрешения государства запрещено. Байден, двоеточие. Новые ракетные удары – ужасающее напоминание о жестокости России. Собственно говоря, 6 ракет Х-101 прилетели по военному заводу «Артем» в Киеве. Видимо, до этого какой-то сигнал, намек ребята не поняли. Ну и это все было заснято неравнодушными киевлянами, которые плохо слушают просьбу СБУ не снимать прилеты. Но очень хорошо, что там есть люди, у которых плохо со слухом, потому что они снимают, и мы имеем возможность объективного контроля. Там видно, как ракеты с крылышками пролетают, прям подряд кучно ложатся. Система ПВО с этим не справляется, но пару ракет все-таки сбили, и пока летел какой-то, значит, насам, чтобы сбивать нашу русскую ракету, он попал в детскую больницу. В детской больнице повышибало стекла, повышибало двери, немножко кого-то посекло осколками, но там не погиб, слава богу, ни один ребенок, при том, что туда попала не русская ракета, а украинская американского производства. Так что Байден может завалить ебало. Бог терпелив, но всему есть предел. Алла Пугачева о ракетном ударе по детской больнице в Киеве. До последнего слова читал и думал, что речь идет о детской больнице в секторе Газа. Но нет, Алла Пугачева переживает о детской больнице в Киеве, при том, что от того места, где живет Алла Пугачева в Израиле, до сектора Газа примерно 100 километров. И там за последние полгода было убито 20 тысяч женщин и детей, но почему-то никаких на эту тему переживаний от Аллы Пугачевой мы не слышали. И Галкин тоже не писал у себя: да-да-да, как это ужасно, что где-то на детей упала ракета в секторе Газа. Короче, Бог действительно терпелив и действительно всему есть предел, но нет предела лицемерия Пугачевой и Галкина. Фото и видео однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО. Минобороны РФ о ракетном ударе по Киеву. Поскольку у нас есть фотоподтверждение и есть огромное количество военных каналов, где сравнивают, как выглядит ракета, какие у нее крылышки, какой она форма и так далее, здесь абсолютно точно видно, что та ракета, которая ёбнулась рядом с детской больницей в Киеве, это ракета ПВОшная, американская, которую украинцы сами запустили. Так бывает на войне, когда система ПВО пытается сбить прилетевшую ракету, она иногда попадает по мирным жителям. Такое случается на любой войне среди любых участвующих сторон. И понятно, что каждая сторона такой прилет использует в своей пропаганде и говорят, что вот эти плохие люди, они стреляют по нашим детям и женщинам, хотя в данном случае, конечно же, это абсолютно полный пиздеж. Политико, двоеточие. Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть оккупированных территорий может сохранить Россия. Забыли, блядь, у Трампа спросить, какая часть останется России. Сколько захотим, столько и будет. Понятно, что какие-то советники Трампа общаются с какими-то советниками там 25-го помощника где-то там в МИДе, у них просто работа такая. Но понятно, что не американцам нам рассказывать, какую часть территории нам себе оставлять. И уж точно не американцам нас учить, как прирастать территориями. Достаточно просто посмотреть на сайте geochron.com, как менялась американская история, годам, как они себе присосеживали всякие разные штаты, как они завоевывали все, что можно, включая там Гавайи, Пуэрто-Рико и так далее. Ну и вообще любопытно почитать историю создания североамериканских Соединенных Штатов, как и кому они дали пиздюлей для того, чтобы организовать свою страну. Куда ведет мирная миссия Виктора Орбана? Орбан сначала прилетел в Киев, попиздел с Зеленским, потом прилетел в Москву, попиздел с Путиным, а потом отправился в Китай попиздеть с Си, а дальше отправится в Вашингтон, чтобы попиздеть с Байденом. Виктор Орбан написал непубличное письмо руководству ЕС, где рассказывал об уверенности Путина в поражении Украины. Как говорил Борман, что знают двое, то знает и свинья, хотя в немецком языке нет такой поговорки, зато она есть в фильме «17 мгновений весны». И чекисты, конечно же, этот фильм смотрели и, конечно же, знают этот принцип, что если ты отправишь непубличное секретное письмо, то об этом будет известно по секрету всему свету. Но Орбан это письмо передал каким-то чиновникам ЕС, где, значит, было написано, что Путин уверен в том, что Россия победит, потому что у нас экономическая мощь больше, а Украина проиграет, потому что у нее экономическая мощь меньше, потому что это страшная коррумпированная страна, и потому что их поддерживают просто пока есть надежда побороть Россию, но Россия оказалась не робкого десятка, и экономика хорошая, и как-то там худо-бедно за пару лет военно-промышленный комплекс тоже встал на ноги в три смены. Поэтому, собственно, Орбан отнес это письмо, типа якобы никому не показывая, но, естественно, его тут же показали все всем. Союзники США утверждают, что Китай разрабатывает ударные беспилотники для России. Ну и замечательно. Новая технология делает беспилотные летательные аппараты невосприимчивыми к глушилкам. Какая-то швейцарская компания сделала беспилотники с технологией, которая не зависит от средств радиоэлектронной борьбы. Типа их невозможно заглушить, они просто сами пролетают куда надо и делают что надо. И если раньше вероятность попадания в цель была 20%, то сейчас становится 80%. Но нужно не забывать, что война — это такой период, когда люди начинают заниматься изобретательством, и поговорка «на каждую хитрую жопу найдется хуй с винтом, а на каждый хуй с винтом пизда с закоулками» становится актуальной как никогда. Вооруженные силы России применили ФАБ-3000 при ударе по позиции вооруженных сил Украины в Нью-Йорке. На Донбассе есть поселок под названием Новгородское, которое в какой-то момент украинцы переименовали в Нью-Йорк. Ну и теперь бомбы падают на Нью-Йорк. Говорят, что ляпы Байдена становятся все более частыми и вызывают беспокойство. Судя по всему, демократы решили слить Байдена, поэтому они организовали ему дебаты, чтобы все увидели, насколько он немощный и не самостоятельный. Ну и, соответственно, сейчас уже разрешено говорить о том, что Байден старый маразматик. То, о чем мы говорим в выпусках самых честных новостей последние годы, теперь разрешено говорить и либеральной прессе, демократической в Америке. До этого все сидели языки в жопу позасовывали, говорили, что у нашего президента рукопожатие крепкое, он не старый маразматик с Альцгеймером, а сейчас уже это обсуждают все в открытую. Байден, похоже, перепутал пол и расу во время радиоинтервью. Не похоже, а просто перепутал. Байден давал радиоинтервью и сказал, что он горд тем, что он является первой черной женщиной вице-президентом при черном президенте. То есть, таким образом, мы видим, как работает структура интеллекта. У Байдена все в голове смешивается, потому что когда-то он действительно был вице-президентом при Обаме, типа считался черный президент, хотя так, если не скажешь, что черный, можно не угадать, как будто просто из солярия вышел. Байден при нем был вице-президентом, а сейчас он стал президентом, и у него есть вице-президент Камала Харрис, которая как раз полунегритянка, полуиндийка. Да, у него в голове все это дело смешалось, он себя поставил на место Камалы, решил, что он баба, что он черная и что он вице-президент. Ну, в общем, короче, пора дедушке на пенсию. Хилл, двоеточие. Каждый третий демократ считает, что Байден должен уйти в отставку. Вот что делают животворящие дебаты. До этого американцам показывали информацию в выгодном для демократов свете, и народ был уверен, что Байден не старый маразматик. Мы были уверены, что он старый маразматик, но американская пресса тщательно охраняла своего читателя от этого знания, а сейчас перестали. Только Господь всемогущий может заставить меня выйти из гонки. Двоеточие. Байден дал первое интервью после неудачных дебатов с Трампом. Поскольку остальные инстанции не в состоянии сделать так, чтобы Байден сошел с президентской гонки, видимо, придется действительно обращаться к Господу всемогущему. Пусть он поможет старого маразматика отправить на пенсию. Придет Камала Харрис, которая вообще просто не в зуб ногой тупая, как пень. И это будет мега подарок просто для российской пропаганды. А также грустная страница в американской истории. Джо Байден, двоеточие, я управляю миром. Байден давал интервью ABC News и сказал, что нет никакой необходимости доказывать избирателям, что мое ментальное здоровье в порядке, типа каждый день я прохожу когнитивный тест, все хорошо, я его прохожу, у меня отличные результаты, а еще я управляю миром. Конечно, я немножко обосрался на дебатах, но нет никакой необходимости в независимом медицинском исследовании моего ментального здоровья. Зачем сомневаться, сказал Байден, я же управляю миром. Ну, короче, дед уже окончательно поплыл. Трамп призвал Байдена никого не слушать и продолжать участие в выборах президента. Это супер-пупер охуенный мега-троллинг, потому что Трамп, конечно, тоже не молодой, но все-таки он не в таком маразме. И он охуенно троллит Байдена, говорит, что типа оставайся в гонке, все хорошо, я тебя поддержу, потому что Трампу, естественно, нужен такой хилый, вялый соперник, который к президентским выборам, которые состоятся осенью, придет уже вообще просто абсолютно в виде овоща. И, естественно, на этом фоне Трамп станет новым президентом. Катастрофическое поражение. Британские консерваторы, правившие страной 14 лет, проиграли выборы с худшим результатом в истории. Ну, собственно говоря, это не проблема Риши Сунака, что он просрал выборы и лейбористы пришли к власти, а это все просто набежавший эффект от Брекзита. Потому что, когда Великобритания вышла из Европейского Союза, всякие начали разные экономические проблемы накапливаться, и понятно, что никогда ничего в мире не бывает в один день. Вообще, любые серьезные политические и экономические изменения, они занимают годы. 5 лет – это минимум. Поэтому то, что происходит сейчас в Великобритании, это те проблемы, которые были заложены там 5 или 10 лет назад. Понятно, что любой правитель всегда пользуется моментом, если при нем что-то происходит хорошее, он говорит, что это я хорошо управляю страной, хотя на самом деле это заслуги его предшественников. А если что-то происходит плохо, ему тоже на него вешают всех собак, хотя это не его проблема, а это тоже ему досталось от его предшественников. Если бы кто-то смотрел на мир через такую призму, было бы все гораздо проще понимать, как в мире что происходит и у кого какие успехи в результате чего. Но сейчас начинается новая страница в истории Великобритании, консерваторы уходят, потому что они заебали всех, приходят лейбористы, которые давненько не сидели в кресле премьер-министра. Французские ультраправые обещают править лишь абсолютным большинством. Во Франции политтехнология все-таки сработала, Макрон объявил досрочные выборы для того, чтобы не допустить победы ультраправых, как они их называют, обзывая просто хороших, приятных людей, которые борются за хорошее, чтобы людям лучше жилось. Но на всякий случай используется такая формула специально, чтобы типа говнякать, что вот ты пришел в белой шубе из спеца, но просто у тебя какашка висит на спине, поэтому с тобой не особенно хочется общаться. Такая вот политическая технология. В общем, сделали они досрочные выборы, и получилось так, что они там супер-пупер замухлевали, поскольку у них мажоритарная система, то есть тот, кто получил больше половины, он получает все голоса, а не то, что там какое-то процентное разделение. Поэтому, хотя 10 миллионов французов проголосовали за правых, им досталось минимальное количество голосов. В любом случае, у Макрона осталось меньше мест в парламенте, чем было, но он создаст коалицию с центристами, и поэтому правые окажутся немножко пока что не у дел. Но ничего страшного, новые выборы не за горизонтом. Марин Ле Пен заявила, что премьер от ее партии не допустит использования дальнобойного оружия для ударов по России. Ле Пен сказала, что премьер от ее партии в случае победы на выборах не разрешит поставки дальнобойного оружия на Украину, потому что это спровоцирует дальнейшую эскалацию с Россией. А там хуй его знает, чем вообще это может закончиться, потому что ёбнут пару раз по России какой-нибудь дальнобойной ракеты, а ответка будет такая, что мало не покажется. Так что на всякий случай умные европейские политики такие последствия уже сейчас просчитывают. Кандидата от партии Ле Пен снялась с выборов из-за одного фото. Какая-то девка на каком-то вещевом рынке померила фашистскую какую-то фуражку, кто-то выкопал из врагов это фото из архива, и поэтому девушке несчастной пришлось с выборов сняться, потому что ей сказали, смотри, ты тут пропагандируешь нацистскую символику. Короче, не одних хохлов троллят тем, что они всякую нацистскую символику на себя напяливают. У французов такая же проблема. Ждем, когда сериал «17 мгновений весны» будет показываться по телевизору, и там вся фашистская символика будет просто заблюрена. Все свастики на рукавах, все черепа на фуражках и всякие знаки СС, а также тактические знаки на военной технике, там будут просто такое, вот как сейчас показывают сцену курения, там просто что-то такое размытое. Такое же, видимо, нас ждет и в будущем. Короче, мир потихонечку дается ёбу, и нам просто придется немножко это пережить, потому что потом все станет нормально. Как говорил в свое время Аристотель, ничто противоестественное не вечно. Нужно об этом всегда помнить. БФМТВ, двоеточие. Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен. А дело про президентские выборы 22 года, якобы как-то она там не так бабки куда-то там переводила. Одним словом, расправляются со своими политическими оппонентами во власти Франции, как хотят. Но это, конечно, не борьба с оппозицией, а это просто законность и порядок, которые так свойственны Пятой Республике. Сахал заявил об уничтожении около 900 боевиков и руководителей Хамас в Рафахе. Не очень понятно, чему они так радуются, там осталось еще 2 миллиона человек на замену. Ультраортодоксальные евреи в Иерусалиме протестуют против призыва в армию. Фото дня. А Верховный суд Израиля сказал, что если какая-то иешива не будет отправлять своих студентов по призыву, а иешива – это иудейская религиозная школа, то тогда такую школу лишат финансирования. Ну, собственно говоря, студенты вышли и начали протестовать, потому что 10% населения Израиля – это ультраортодоксы, которые живут просто по своей программе, которые являются паразитами, которые нихуя не делают, только читают Тору с утра до вечера. Естественно, это бесит не то, что нас на расстоянии, это бесит даже самих израильтян, потому что они говорят, какого хуя эти нахлебники тут у нас сидят, сели на шею, ножки свесили. А те говорят, что без вас нас бы тут не было, мы вообще олицетворяем израильскую идентичность. Ну и, собственно, Верховный суд постановил, что типа нихуя все равны, все должны служить. Единственное, кстати, для кого сделали пока что исключение, 10% граждан Израиля – это арабы. И для них призыв не является обязательным, кроме тех случаев, когда они сами захотят идти на войну. Просто потому, что там иначе конфликт интересов возникает. Но это как если бы Россия посылала украинцев воевать против Украины. Естественно, здесь тоже этого не происходит, кроме как на добровольных основах. Но в Израиле сейчас происходит примерно такая же хуйня. А поскольку ультраортодоксы не являются арабами, а являются евреями, сейчас они тоже должны пойти в армию на общих основаниях. И они, естественно, страшно этим недовольны, потому что 75 лет они этого не делали. Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну. Раньше только у 5 стран либо было гиперзвуковое оружие, либо они занимались его производством. Это, собственно, Россия, США, Китай, Индия и Иран. Ну и, видимо, Иран все-таки Йемену парочку ракет отправил, и Йемен воспользовался случаем и эту ракету отправил в какой-то израильский корабль. Более 100 человек погибли в давке на религиозном собрании в Индии. Толпа пришла к местному гуру, там случилась у них давка, ну и народ, поскольку не привык к таким ситуациям, вместо того, чтобы сделать правильное движение, нужно вот так вот сделать руки в замок, для того, чтобы не раздавили твою грудную клетку. Потому что хуй с ним, если тебе потопчут ноги или жопу отдавят, это вообще не так страшно. А самое главное, спасти, собственно, грудную клетку, для того, чтобы просто тебя не сдавило, и что ты там не помер. Но люди не всегда про это знают, поэтому, когда толпа на тебя наседает, ты вообще становишься просто обездвиженный, никак не можешь справиться с этой ситуацией. Если тебе повезет, ты как-то выпрыгнешь наверх, по головам побежишь на выход еще туда-сюда, но в основном в толпе именно поэтому люди умирают. Так что если когда-нибудь вдруг, не дай бог, вам придется быть в толпе, вспомните про этот лайфхак. А вообще любые организаторы массовых мероприятий должны понимать, что люди могут подавить друг друга, поэтому нужно сделать специальные толпорезы, специальные перегородки, специальные какие-то изгибы в рельефе для того, чтобы, собственно, такого пиздеца не случалось. Слишком много человек на открытой местности при узком выходе – это всегда опасно. Экстремальная погода на Западных Балканах привела к хаосу и жертвам. У нас в Москве тоже жарко, все нормально. Предвестник несчастий. Огромный разлом земли произошел в Мексике. Там прошли ливни, случился подземный дренаж, ну и, собственно, размыло какую-то землю. Случился вот такой вот разлом, абсолютно ничего страшного. Те люди, которые говорят, о боже, это нас злые духи, это Господь Бог просто покарает нас за наши грехи, это, конечно, все полная хуйня. Но если кто-то хочет верить и не учился на геофаке, пусть верит. Общая стоимость защитных стен приближается к 7 миллиардам исландских крон. Поскольку в Исландии вулканы являются проблемой, там лава течет на города, ребятам это не нравится, они строят всякие разные защитные стены, ну и, собственно, потратили на них уже дохуя бабла. Этна вновь извергается, поскольку Этна является действующим вулканом, и там еще огромное количество самых разных микрократеров везде. В общем, короче, в очередной раз Этна красиво извергается, на 5 километров в воздух пошел пепел, и с 3-километровой высоты вниз течет лава. ТикТок дискриминировал женщин и продвигал ксенофобские стереотипы перед евровыборами. Отчет. Какие-то финские аналитики якобы проанализировали ТикТок, хотя на самом деле ТикТок ни перед кем не отчитывается, кому сколько в результате чего, каких роликов было показано. Просто люди в принципе ксенофобы и просто сексисты. И если какая-то баба избирается в какую-то власть, то, как правило, сидят пользователи и всячески эту бабу обсуждают, как обычно обсуждают мужики, баб за гаражами. В общем, здесь никаких новостей нет, поэтому финны со своим исследованием могут пойти нахуй, потому что то, что они там наисследовали, это абсолютно полная хуйня. Российский скандал в Дисней. Какой-то журналист под видом бойфренда склеил старшего вице-президента Диснея, а тот, значит, потек и стал ему рассказывать за бокальчиком вина всякие разные вещи, которые типа «так бы тебе такое никто не сказал» и вообще вслух такое не произносит, но поскольку у нас тут с тобой свидание, и я просто хочу тебе понравиться, я тебе скажу, что в Диснее такая хуйня, что там никто в здравом уме белого мужчину на работу не возьмет. Берем только всяких увечных, калечных, цветных, нигеров и так далее. Ну, а этот на самом деле не на свидание шел, а просто все записывал тайной камерой и потом все это выложил в интернет. Ну, короче, скандал в благородном семействе. Оказывается, теперь дискриминация против белых, потому что надо брать только негров. Ну, собственно, это то же самое, что мы пережили в России в 17 году, когда у нас брали только людей с пролетарским происхождением, а если, не дай бог, ты дворянский сын, то нахуй пошел. Старший вице-президент Диснея взял отпуск после того, как его поймали за словами, двоеточие, «мы ни за что не возьмем на работу белого мужчину». Ну, собственно, видимо, он слишком важный, чтобы его просто уволить в один день, тем более за такой подло записанный разговор, но на всякий случай типа его отправили в отпуск, посиди где-то там месяцок, поневысовывайся. Предполагалось, что разнообразие сделает нас богатыми. Не особо помогло. Еще в 2015 году международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала методичку, в которой было рассказано, что типа, если мы будем брать на работу разнообразных людей, имелось в виду инклюзивность всяких там одноногих, негров и так далее, из разных социальных слоев, с разным количеством глаз и с разным количеством гендеров, то это обогатит компанию, что это в результате случится такое, что будет больше денег, больше профита, но акционеры на эту всю хуйню клюнули, потекли, стали набирать всяких разных людей не по тому, какие у них есть достоинства, а по тому, какой у них цвет кожи. Ну и, собственно, сейчас оказалось, что типа нихуя эта стратегия не работает, что под словом «разнообразие» должно было подразумеваться что-то другое. Я, например, в своей компании, конечно же, очень сильно за разнообразие. Я считаю, что очень важно, чтобы у меня всегда работали иностранцы, люди из разных культур, чтобы у меня были люди там и в платках, и в коротких шортах, потому что это взаимообогащает друг друга. Но это не значит, что я кого-то беру на работу только потому, что он носит платок или короткие шорты. Нихуяшечки. Для начала человек должен быть хорошим дизайнером или хорошим программистом или хорошим менеджером, а только потом он может носить любую одежду, какая ему взбредет в голову. Мне абсолютно похуй, как выглядит человек, мне самое важное, что у него в голове. В отчете McKinsey забыли сказать, что меритократия гораздо важнее, чем пиздократия, ну и, собственно, сейчас американские компании поэтому расхлебывают последствия этой хуйни. Единственное, что обнадеживает, это то, что Америка все-таки достаточно прочная страна, ее просто так вот каким-то отчетом за 10 лет не развалить, потому что, естественно, ее внутренний кор, ее ядро, оно гораздо крепче, чем нам тут кажется и чем нам рассказывают различные пропаганды. Собственно, то же самое касается и России. Можно ее хуесосить как угодно и говорить, что у нас тут вообще какие-то одни придурки сидят, и мы нихуя не понимаем, что мы делаем. Но это, конечно же, абсолютно не так, как и в Америке. Женщина 20 лет использовала гранату в качестве молотка. Какая-то китайская старуха 20 лет использовала ручную гранату для того, чтобы колоть орехи, забивать гвозди и так далее. Удивительно, что граната ни разу за все это время не взорвалась. Но пришли какие-то мужики и говорят, ебать, это уже граната. Вызвали саперов, но они где-то там на полигоне этот 20-летний молоток и взорвали. Банкноту с изображением Карла III продали почти за 2 миллиона рублей. Вышла новая банкнота номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением короля Карла III. Традиционно банкноту с серийным номером 1 хранит у себя король, сам себе оставил. Банкнота с серийным номером 2 за 17 тысяч фунтов стерлингов была куплена, это примерно 2 миллиона рублей, каким-то неизвестным любителем. Ну а банкнота с номером 3 уже ушла всего за 5,5 тысяч фунтов. Во Франции украден легендарный меч Дюрандаль. Меч был воткнут в скалу на высоте 10 метров и висел там 1300 лет. Но сейчас какие-то люди пришли, видимо, послушали про него экскурсию и спиздили его. Олимпийские игры в Париже для NBC будет комментировать голос, созданный искусственным интеллектом. Почему бы и нет? У нас сейчас искусственный интеллект умеет зачитывать любые тексты. Figma отключила свой искусственный интеллект по созданию макетов приложений после того, как он скопировал дизайн iOS. Ну, собственно, отключили искусственный интеллект, сейчас сидят дизайнеры и копируют дизайн iOS. Figma что-то там подкрутит, чтобы у него была инклюзивность, чтобы не только iOS-овские решения там копировались, но поскольку дизайнеры сидят в Figma, им все равно нужно делать элементы интерфейса как в iOS, они продолжат это делать что с искусственным интеллектом, что без. В Южной Корее зарегистрировано первое самоубийство робота. Пример классического говножурнализма. Какой-то робот-доставщик Южной Кореи ёбнулся с лестницы. Собственно, больше ничего не произошло. В переводчик Гугла добавлены 110 новых языков. Это прекрасно и замечательно. Я очень рад, что такое количество языков, там и абхазский, какой угодно, теперь есть на выбор. Единственная проблема, что когда ты открываешь Google переводчик, тебе нужно все эти языки, блядь, скроллить. Вместо того, чтобы сразу предугадать, какие два языка тебе нужны, что мне нужно, я обычно с русского на английский, блядь, перевожу. Ну и может еще 5 языков какие-то должны быть под рукой. Типа там китайский или французский. Но понятно, что в жизни мне переводить с чукотского на удмуртский придется нечасто. Поэтому я хотел бы эти опции не видеть никогда, до тех пор, пока они мне не понадобятся. В сети появилась крупнейшая в истории база утекших паролей – 10 миллиардов штук. Кто-то слепил все сливы из всех баз, какие были, вместе создал огромнейшую базу паролей. Ну, и можно попробовать натренировать на этой базе паролей какую-нибудь нейросетку, она будет проще подбирать пароли в следующий раз. Потому что фантазия у людей все равно небольшая, и все равно самый популярный пароль – это QWERTY 1-2-3. Прототип превращает лобовое стекло в AR-дисплей, но минусов пока много. Наложенная реальность – хороший концепт, но пока что работоспособного такого, чтобы можно было каждый день этим пользоваться, маловато. В принципе, все вот эти вот дисплеи, которые отражаются от лобового стекла, чтобы тебе показывать скорость, это абсолютно полная хуйня, которая только мешает вождению. Первый пассажирский поезд из карбона запускают в Китае. Поскольку карбон в 4 раза легче стали, то, соответственно, такие вагоны полегче, меньше нагрузка на колесные тележки, ну, в общем, все пище. Понятно, что это не для высокоскоростных поездов, потому что там другие требования к прочности, но для обычного метро или для обычных электричек вполне подойдет. Татуировки на теле связали с повышенным риском злокачественной лимфомы. Вообще, не обязательно ходить к ученым для того, чтобы знать, что если ты будешь жить, то умрешь. Ученые подсчитали, сколько юных футболистов становятся успешными игроками-профессионалами. Не надо быть ученым, чтобы прийти к выводу, что очень мало, как и в любой другой профессии. Огромное количество детей, например, начинают рисовать или играть на музыкальных инструментах, и какое количество в итоге, там, через 20 лет, из них становится великих музыкантов. Ну, примерно то же самое и в футболе. Ученые выяснили, почему риск рака резко снижается после 75 лет. Пока что они там тестировали на мышах, ну, вводили им какие-то белки, и оказалось, что если как-то там нахимичить, и клетка подумает, что у нее дефицит железа, то она перестает так активно размножаться. Ну, поскольку рак – это тоже размножение клеток, только плохих. Но если клетка думает, что у нее дефицит железа, она и раковые клетки тоже не размножает. Вот такой вот прикол. До изготовления из этого эксперимента лекарства еще далековато. Исследователи обнаружили развитые когнитивные способности у диких летучих мышей. Говорить о том, что у них там какие-то когнитивные способности, конечно же, смешно, потому что у них такая же примерно память, как у листа бумаги, который мы сгибаем пополам. Когда мы сгибаем лист бумаги, и он не разгибается обратно, мы тоже говорим, что это у бумаги память. Ну вот у диких летучих мышей примерно что-то такое же с их когнитивными способностями. В Индонезии обнаружена древнейшая в мире сюжетная наскальная живопись. В Индонезии нашли наскальную живопись, которую определили, что ей 51 тысяча лет, что на 3 тысячи лет старше, чем прошлое самое старшее изображение из найденных. То, что нашли в Индонезии, там картинка, не очень понятно, что там происходит, но какие-то люди то ли едят, то ли ебут свинью. Апелляционный суд поддержал запрет на ношение студентам футболки с надписью «Только два гендера». Американский школьник некоторое время назад пришел в школу в футболке, на которой было написано «Есть только два гендера». Его из школы выгнали, сказали: «Ты обижаешь, у нас всякие тут разные есть люди, у них разные представления, разные сложности, и так у них, блядь, суицидальные настроения, они то ли девочки, то ли мальчики, то ли хуй просы, что, ЛГБТ, т.д. Короче, иди отсюда, нахуй, не раздражай нас здесь». Ну, собственно, ребенок охуел немножко от этого, там пошли они в суд. Суд сказал: «Нет, нельзя такую майку носить, потому что это оскорбляет». Пошли в апелляцию, апелляция тоже нахуй послала. Интересно, что будет, если прийти в футболке в эту школу, на которой будет написано «Существует 1025 гендеров», и если обидятся те люди, которые считают, что есть только два гендера, станет ли суд на их сторону? Конечно же, этот вопрос риторический, который свойственен исключительно русской пропаганде. Метиска, победившая на конкурсе красоты в Польше, заявила в прокуратуру об оскорблениях в интернете. Виктория Форест, которая родилась в Англии, но всю жизнь прожила в Польше и считает себя полячкой, выиграла конкурс красоты в Польше, но сейчас ее хуесосят там какие-то поляки и даже какие-то депутаты приперлись и говорят, что у нас в Польше нет баб красивых, хули вы тут награждаете. Девка абсолютно прекрасная, красивая, вообще немножко смугленькая, так что если тебе не скажут, что у нее кто-то из родителей черный был, то так и не угадаешь. В общем, короче, не повезло красивой бабе на ровном месте. А проблема в том, что поляки настолько страшные ксенофобы, что они не только негров недолюбливают, но даже и хохлов за людей не считают. Свифт-мания достигает в мире поистине эпических размеров. Например, в Германии в честь американской певицы Тейлор Свифт переименуют город Гельзенкирхен. В этом месте маленькое сообщение для редакторов Ксении Собчак, которые ведут канал «Кровавая барыня». Поистине пишется слитно. Так, на всякий случай, лучше не позориться. В общем, короче, очередная бессмысленная новость про Тейлор Свифт. А нужно знать, что все новости про Тейлор Свифт – это абсолютно бессмысленная продюсерская хуйня. Это просто люди вваливают бабло для того, чтобы раскручивать эту бабу. Просто это чисто продюсерский проект. Никакого отношения к тому, насколько она популярна или классно поет. Я думаю, что я вообще не могу вспомнить ни одной ее песни. Мне совершенно похуй на то, как она выступает. Да, там классные концерты, да, там много чего делают, аранжировка, тыры-пыры. Но по сравнению с тем, какое количество существует на свете прекрасных голосов и хорошей музыки, Тейлор Свифт там даже не входит в первую сотню. Но ее разгоняют как могут, всегда платят местным журналистам, чтобы они из этого устраивали суперхайп, чтобы девочки пищали-верещали. Ну и, короче, это не стоит выеденного яйца. Я иногда упоминаю новости про Тейлор Свифт, только чтобы лишний раз сказать, что они не заслуживают никакого внимания, как и она сама. ФСБ и МИД могут разрешить отбирать у россиян внутренние и загранпаспорта. Из заголовка, конечно, совершенно непонятно, в чем подобная инициатива заключается. Типа какой-то мент увидел, что у тебя в паспорте нарисована зайка, и такой, все, пиздец, я у тебя паспорт отбираю, он недействителен. Действительно, всякие посторонние пометки в паспортах не допускаются, но существует определенный уровень толерантности. Например, у меня когда-то был обычный простой русский паспорт, в котором стояло такое количество штампов о выдаче загранпаспорта, что они стояли и на правилах использования паспорта. И, например, в Кремль с таким паспортом я проходил спокойно, а вот в Смольный, в Санкт-Петербурге, мне говорят, извините, ваш паспорт недействителен, потому что у вас штампы стоят на типографском тексте на правилах использования паспорта, поэтому мы вас не можем пустить. Короче, приходилось начальнику Смольного спускаться вниз для того, чтобы меня на этаж поднять. Такая вот бывает хуйня. На самом деле, изменения в закон предлагается ввести только для того, что если у какого-то гражданина есть какие-то изменения в паспорте, которые делают его недействительным, чтобы правоохранительные органы могли забрать этот паспорт, но не для того, чтобы типа, ага-га, держать у себя в сейфе, а ты без паспорта останешься, а для того, чтобы просто его изъять, уничтожить и выдать тебе новый паспорт, потому что иначе основания для получения нового паспорта может и не случиться. В общем, короче, просто это для удобства работы бюрократической системы. Можно ни о чем не переживать. Хотя я знаю один прекрасный случай, как какой-то ФСБшник нас срал другому ФСБшнику, там, типа, не поделили шашлык на природе, или там из-за бабы посрались. И, короче, тот, который постарше был генерал, он тому, который помладше, поставил отметку в паспорте, но ультрафиолетовыми чернилами. И, соответственно, когда второй поехал за границу, пограничник открывает паспорт, светит лампой, а там написано «иди нахуй». Ну, соответственно, он говорит, чувак, извини, ты ни за какую за границу не поедешь, потому что у тебя паспорт недействителен, там нештатная отметка. И так чувака не выпустили за границу, такая вот была месть. Так что, на всякий случай, никаких дополнительных отметок в своих паспортах не делайте. Муфтият Дагестана все-таки ввел временный запрет на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Но говорят, что это временно, хотя, как мы знаем, не бывает ничего более постоянного, чем временное. В данном случае это и вашим, и нашим. С одной стороны, это такой комплимент федеральным властям, типа, смотрите, мы тут занимаемся делом на местах, запрещаем никабы. С другой стороны, надо местных успокоить, сказать, что это просто временно для того, чтобы успокоить федералов. Муфтий Дагестана упразднил отдел ФЕТФ. Отдел ФЕТФ занимается богословско-правовыми заключениями. Но в данном случае его распустили, потому что сказали, что он не отвечает вызовам времени, то есть, типа, ребят, слишком долго тупили, а нужно было побыстрее думать. Понятно, что без отдела ФЕТФ муфтият существовать долго не может. В Дагестане намерены защищать детей от учителей и тренеров-теологов. Глава Дагестана сказал, что если какие-то проповедники будут на физкультуре заниматься тем, что будут Слово Божие там как-то детям в голову засовывать, то это нехорошо, и нужно будет с этим бороться. Понятно, что бороться с этим невозможно. Канье Уэст пробыл в России один день, а на него уже написали донос. Ебать, опять 40-40 лезут со своей хуйней и пишут всякие доносы, непонятно зачем. Просто нахуй им этот пиар дальше, что они с ним собираются делать, как они его монетизируют, это пока что для меня загадка. Но вот они уже второй раз попадают в наши новости за короткое время. Это сборище дармоедов, которых лучше отправить на сбор редиски в поле, от них будет больше пользы. В общем, они написали донос на Канье Уэста, что он такой нехороший, написал рэп-песню, в которой есть слова о том, что он ебал русскую за Украину. Ну а до этого у него есть куплет, что он ебал еврейку за Палестину. Так что, в общем, Канье Уэст просто тролль такой, каким он всегда был. Прилетел сюда, в Москву, все почему-то это обсуждали, хотя это, блядь, вообще не событие. Ну, прилетел какой-то негр и улетел какой-то негр. Что тут, блядь, обсуждать? Когда русский рэпер прилетает в Нью-Йорк, об этом там американская пресса не пишет, и американские 40-40-ов тоже не перевозбуждаются от того, что что-то такое происходит. Одним словом, хочется очень-очень жить в нормальном, здоровом, эмоционально стабильном обществе, где обычные новости не перевозбуждают людей, и где всякие православные говноеды занимаются прополкой редиски, а не написанием доносов. Учитель истории из Северной Осетии рискует получить год колонии за репост сторис Леры Кудрявцевой со свиньей в триколоре. Местная полиция разглядела в посте надругательство над флагом РФ. Там местной полиции надо купить очки, потому что пост не про то, что чувак поддерживает то, что свинья в триколоре, а он охуевает от того, что где-то во Франции была нарисована свинья, раскрашенная российским триколором, и типа запрещено входить русским в данный магазин. Никто не знает, было ли это на самом деле или нет, или это просто такая провокация, или какие-то просто шли люди, которым надо придумать сюжет, сами такую свинью на принтере напечатали, на дверь магазина приклеили, сфоткали, как это обычно и бывает. Но понятно, что пропаганда перевозбуждается на такие сюжеты, хотя кто еще во Франции видел подобную наклейку на дверях? Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я думаю, что это абсолютно полная хуйня и провокация. Кто-то про это написал, какой-то учитель зарепостил, сказал, действительно, это полный пиздец, но какие-то менты не поняли, решили, что это его позиция, что он свинью в триколоре рисует, а не просто охуевает от этого факта. Короче, надо ребятам провести небольшую разъяснительную беседу. Буксир-толкач пробил дыру в фюзеляже самолета Аэрофлота в аэропорту Казани. Аэропортовый буксир тащил самолет, но у него что-то там сломалось, и палка, которая крепится к переднему шасси, соответственно, перестала крепиться к переднему шасси, а самолет как-то продолжил двигаться вперед, и в данном случае виноват, конечно, не водитель буксира, а пилот самолета, который просто вовремя не понял, что происходит. Потому что, видимо, последняя мысль, которая у него была в голове, что этот самый буксир может отвалиться от стойки переднего шасси, чего обычно никогда не происходит. Но самолет, соответственно, на скорости въебался в этот самый буксир, пробил фюзеляж, пассажиров, естественно, пришлось выпускать, потому что самолет теперь в ближайшее время будут залатывать. В Москве найденный в чемодане труп мужчины внезапно встал и пошел. Какой-то бомж решил поспать, но ему было холодно и зябко, поэтому он прикрылся чемоданом. Жители вызвали полицию, а чувак, оказалось, просто прикрывал свою жопу створками чемодана. Питерский апокалипсис стал причиной падения строительного крана около проспекта Большевиков. Жители Невского района успели заснять момент крушения. Нужно лучше крепить краны, тогда во время ураганов они не будут падать. В Краснодаре родители устроили массовую драку, выясняя, чьи дети должны играть на детской площадке. Там якобы какие-то дети мигрантов заняли детскую площадку, сказали русским детям «идите нахуй», пришли какие-то родители с той и с другой стороны, устроили махач. Короче, родители повели себя как дети. Вместо того, чтобы нормально, спокойно, рассудительно просто прийти к соломонному решению, они себя повели как дети в песочнице, которые начали пиздиться, потому что родители отвернулись и забыли посмотреть на детей. Российская пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка. Все-таки удивительно, как украинское ЦИПСО работает, звонят разным людям рандомным, а люди оказываются настолько доверчивые, что они готовы выполнять любые поручения любой степени дикости. Какая-то бабуля пришла в отделение Сбербанка, подожгла коробку с фейерверками, потому что ей так сказали сделать. Видимо, она боролась таким образом с терроризмом. Но теперь бабуля уедет на зону лет на 10, потому что всякие оправдания «ой, я не знала», «ой, я не подумала» в суде, конечно, не ебут никого. В Омской области стадо овец забралось на крышу здания. Не очень понятно, как они туда забрались, но раз уж забрались, то пастуху пришлось их оттуда выгонять, и он стал в них кидать всякие предметы для того, чтобы они его сами с крыши не скинули.